Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается памятного события, которое произошло совсем недавно. Ну, памятного в определенном смысле. Речь идет о том, что в Соединенные Штаты отправился последний пароход с поставкой тех самых 500 метрических тонн урана, которые Россия продала Соединенным Штатам, и на основании заключенного 20 лет назад контракта так называемого Горчерномырдин. Эта поставка, она была произведена в последний раз, на том вот эти вот 500 метрических тонн урана закончились, условия контракта выполнены. Но это был тот контракт, который с самого начала был ущербным для России, который критиковался буквально с первого дня его исполнения. Тем не менее, он был доведен до конца, и все 500 метрических тонн, так сказать, укатили в Соединенные Штаты. Речь идет о том, что эти 500 метрических тонн урана, это не простой уран и не топливо для ядерно-атомных электростанций, а это уран оружейного качества, который как бы создавался как стратегический резерв страны, причем достаточно большими усилиями, потому что, во-первых, доведение его до оружейного качества — это совсем другая песня, чем уран качества энергетического.
И, во-вторых, доведение стоит и технических сложностей, представляет.
Да, это совершенно другая позиция. Вот. И кроме того, он создавался именно как стратегический резерв страны для того, чтобы обеспечить, ну, если угодно, адекватный стратегический ответ Соединенным Штатам в случае, если обострение любого международной ситуации, в котором оказалось бы желаемым или возможным для одной страны помериться кулаками с другой. Это были огромные жертвы для страны, это производство, это надо тоже понимать, потому что люди, в общем-то, жили в Советском Союзе хуже, чем они могли бы жить, в частности потому, что тратились вот такие усилия на оборону и производились вот такие материалы, как эти самые метрические тонны урана.
Причем я должен заметить, какую вещь. Многих создается впечатление, что для того, чтобы произвести уран, нужно какое-то количество центрифуг, нужно то-то, то-то, то-то. Значит, это все правда, но это только часть правды. Я могу привести пример вот в области геологии. Угу. Вот в нашем институте половина института обучалась на именно разведку урана. Угу. То есть вот вся минеральная сырьевая база, включая нефть, газ, уголь, железо, медь, алмазы, там полиметаллы, многое другое, так сказать. Вот все это по количеству занимало столько же усилий, сколько разведка, поиски, разведка и добыча, ну, соответствующими технологиями урана. То есть половина геологии страны, а это ни много ни мало как миллион человек в Советском Союзе, занималась именно только проблемой добычи урана как такового, как сырья, для того, чтобы потом обрабатывать его на соответствующих комбинатах, типа Новоинского или Набаскова, и последующего обогащения до оружейного уровня.
Вот, ну, к этому надо добавить, что, в общем-то, многие из комментаторов этой сделки, а ее комментировали за эти 20 лет изрядное количество людей, отмечали то, что она не являлась заурядным коммерческим соглашением, а это фактически была та же самая политическая сделка, то есть фактически разоружение России перед лицом Соединенных Штатов, которые в 90-е годы то руководство страны поставило как свою политическую задачу. То есть оно стремилось, так сказать, получить поддержку Соединенных Штатов любой ценой в тех условиях, когда ее уже прекратило поддерживать население собственной страны, а это мы были свидетелями этого процесса, он происходил в первой половине 90-х годов, это было видно всем, в том числе и за рубежом, и поэтому сделать Россию неспособной дать адекватный ответ на угрозу, исходящую из Соединенных Штатов, потенциальную угрозу, реальной угрозы в тот момент не было, мы об этом не говорим. Это было, что ли, если угодно, политической задачей тамошнего руководства.
Ну, нынешнее руководство продолжило этот курс и выполнило это блестяще.
Да, 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 нет.
Поэтому все антиамериканские крики, которые происходят с экрана телевизора, всего лишь являются дымовой завесой для того, что делает на самом деле политическое руководство страны. Оно по-прежнему продает интересы России и сдает наши интересы американцам.
Не, ну, безусловно, потому что о коммерческой составляющей этой сделки, о том, что Россия получила за нее какую-то бешеную сумму денег, которая позволила там совершить какой-то экономический рывок и прочее, сейчас уже 20 лет спустя говорить не приходится. То есть она...
Ну, это просто неправда. Там деньги смешные, это... они фактически, то есть ни в коей мере не сравнимы с ценой самого этого урана.
Безусловно. То есть фактически речь шла, если уж говорить напрямую, о том, что руководство России, будь то ельцинское или путинское, гарантировало Соединенным Штатам, что если оно будет сметено, то то новое руководство России, которое придет и которое будет руководствоваться ее национальными интересами, оно Соединенным Штатам никакой угрозы представить не сможет, потому что оно просто будет лишено тех материалов и тех возможностей, которые были накоплены в советский период. Это делалось, кстати, по очень многим линиям. Это не только урановская сделка. Это окончание, гибель, фактически уничтожение стратегических ракет, о которых мы неоднократно говорили, и которые, начавшись
подписали... Авианосцев, подводных лодок.
Да, закончилось Путиным. Это...
Конкурентоспособная авиация, так сказать.
Да, многое другое. Это ликвидация вот этих вот... Фактическая ликвидация вот этих вот шести... ракетоносцев огромных, да, по сути дела, линкоров подводных, которые были созданы специально для того, чтобы дать, так сказать, ответ Соединенным Штатам, создав некий неуязвимый для них подводный корабль, который должен был действовать совершенно особым образом. Я говорю о подводной лодке «Акула», как она у нас называется, вот, гигантская подводная лодка, которая должна была всплывать в Северном Ледовитом океане. Она никуда не ходила на там, дежурство в Атлантику, там какие-то кругосветки, это все было не для нее. У нее была одна конкретная задача. Она вылезала в Северный Ледовитый океан, который сам по себе очень мелкий, покрыт льдами и считается крайне опасным для плавания. И своей, так сказать, подводной, и своей рубкой гигантской должна была проламывать лед до 2,5-метровой толщины для того, чтобы всплыть чуть ли не на Северном полюсе и совершить оттуда пуск ракет, там 20, по-моему, ракет, которые в нее были заложены. Вот. Что, естественно, Соединенные Штаты противопоставить этому ничего не могли. Поэтому их задача была тем, чтобы это судно не существовало. А под него ведь была создана еще и огромная инфраструктура. Причем инфраструктура где? Опять же, на Северном Ледовитом океане, включая специальные доки для базирования этих лодок и так далее и тому подобное. Вот. Вот все это было, так сказать, постепенно уничтожено. Сначала эти лодки были лишены фактически ракет. Потом они под предлогом того, что уже им пора на утилизацию, начали просто разделываться. От них сейчас, по-моему, осталось две штуки. Еще две стоят в готовности к утилизации, то есть к разрезке на иголке. Вот. И фактически это крупнейшая ядерная составляющая Советского Союза, а потом России, которая была также уничтожена. Вот сделка с ураном. Это одно из элементов сокрушения стратегической мощи России, который достался ей наследство от Советского Союза. Вот просто этим фактом я хотел бы еще раз напомнить о том, что за эти 20 лет, в которых произошло очень много событий, которые, казалось бы, поменяли и политические ориентиры, и риторику кремлевского руководства, которые часто ленится там лишний раз в чем-то Соединенные Штаты, на самом деле реальные их действия, они полностью вписываются в американскую стратегию, и вот окончание этой урановой сделки, оно только лишний раз подчеркивает, что кардинально в их действиях это ничего не поменяло. Все осталось на том же самом уровне.